Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». В студии вместе с вами Тимур Усманов.
И Наталья Князева, здравствуйте. Около 2 лет назад в Кыргызстане начались реформы в сфере Совета по науке, инновациям и новым технологиям, где была утверждена концепция планов реформирования системы высшего образования и науки нашей страны, в том числе и реформирования в системе нашей Национальной академии наук.
Ну и, собственно, о том, как продвигаются все эти реформы, какие шаги уже предприняты, что нам еще предстоит для полноценного развития науки в нашей стране. Мы говорим сегодня с секретарем Совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе Кабинета министров, с директором научно-исследовательского института экономики Батыркулом Баетовым. Батыркул Исаевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, давайте вспоминать, на что были направлены эти реформы и какие цели ставятся в реформировании нашей науки. Не секрет, что у нас довольно объемная Национальная академия наук, когда мы разговаривали с главой, с президентом Национальной академии наук недавно, собственно, нам стало действительно интересно, что у нас в стране работает довольно большое количество исследовательских институтов полноценных, и каким образом сейчас мы должны приводить их в соответствии с тем, как у нас устроен рынок, бизнес, какие у нас задачи. Расскажите, пожалуйста, об этом, какие задачи ставятся в авангарде той реформы, которая проводится уже несколько лет.
Ну, давайте начнем вот с Совета по науке, инновациям и новым технологиям при премьер-министре тогда было. Этот совет исходит из закона о науке. Прямо в законе написано, что такой совет должен будет функционировать. Раньше, где-то начиная 2019 года, я в этом совете секретарем. 5 лет раз проводилось раньше вот заседание этого совета. Насколько не придавали значения возможностям этого совета. А вот тогда я был замминистром по науке в 2018 году, и я увидел в этом очень большой рычаг, поскольку протокол, это оформляется, решение совета оформляется, там порядка 30-40, сейчас 36 ученых, именитых, и так, из разных специальностей, разных направлений, сфер. И вот принимаемые решения оформляются в виде протокола сегодня за совещание у председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, и он подписывает Акылбек Сумбекович. Это очень сильный документ. Это не распоряжение, не постановление, но это протокол главы правительства, правильно? Исполнительского органа власти. И вот поэтому у нас получился в 2019 году, а потом обновленный состав уже в 2021-2022 году. В течение одного календарного года 5 раз заседала. И, следовательно, 5 протоколов. И вот из-за этого, что до 2022 года мы 5 раз заседали и обозначили все вопросы, которыми больна наша наука. Угу. Там так или иначе вышло. В первую очередь, это, конечно, недостаточно финансирования. Угу. Все болячки вышли. И как 79 тогда было НИИ. Из них порядка 17 было медицинских НИИ, там 4 сельскохозяйственных, 1 НИИ энергетический и так далее, и 20 НИИ действительно в составе Национальной академии наук, 79 отраслевых, 20, и в вузах по 4, по 1, по 5 НИИ. Вот таким образом, и насколько они функционируют, насколько государство финансирует их, во-первых, и если государство на деньги налогоплательщика их содержит, сотни людей, а это большое количество, только Академия наук, порядка 2000 человек работает, сегодня 1614 человек. И какова отдача? Естественный вопрос. И с этим делом было очень плачевно, поскольку мы привыкли видеть после развала Союза, правильно, во время Союза была отдача высокая, поскольку государственный заказ был на уровне, да, Иссык-Кульский, Чуйский, территориально-промышленный комплекс ТПК, как его анализировать, со всеми обоснованиями ученые делали, и это оправдывало себя. И вообще-то я должен сказать насчет возвратности денег вложенных, кроме тех, несколько мы шутя любя говорим, направлений, вот продажа денег, людей, не, продажа оружия, там, проституция, я не знаю, что, продажа, там очень высокая рентабельность. А в науке, оказывается, 1500%. Это 15 раз наука в мире возвращает вложенные деньги. Представляете? Mm-hmm. А тут торговля людьми, оружием, может быть, 2-3 раза, да? А сегодня очень выгодно, я должен сказать, жилье строят, вот, правда и неправда. Там тоже очень высокий, я как экономист говорю, рентабельность очень высокая. А вот наука должна возвращать крат, вот 15 раз. 15 крат. Но это тоже не произошло. Люди, кто остался, кто работал. И эти научные работники, как правило, поскольку основная зарплата у директора института до прошлого года, до позапрошлого года была, я тоже директором института энергетического, 9300 сомов у профессора-доктора был оклад. А сегодня, после увеличения, у меня 14 080 сомов оклад. И у директора, не будем говорить про работников. То есть, а в прошлом месяце у меня вышло по институту экономики не 7600 сомов оклад на 47 человек у меня. То есть оклад мизерный. И ученые сразу смекли это дело. И они параллельно преподают в вузах. Угу. В основном своем, потому что ученые степень имеют. Параллельно они очень умные. Они во всех проектах доноров и так далее везде участвуют. И они очень умные. Они бизнес делают. У всех есть или магазин, или поле, или скот, я не знаю что, или огород, или кафе, ресторан, я не знаю. Поэтому бедных ученых нету, но другой вопрос, мы их потенциал, 1500 кандидатов, вопрос, докторов, 1500, 5500 кандидатов наук, 7000 остепененных ученых, насколько мы используем их по основной, это же высокоинтеллектуальный труд. Они должны вложить высокоинтеллектуальный труд, получать научно-научно-техническую продукцию по закону о науке. И эта научно-научно-техническая продукция должна быть полезной для какой-то сферы жизнедеятельности общества. Или же, собственно, науки, правильно? Угу. Иначе зачем заниматься? Ну, вот такие вот вопросы. Поэтому на основании всех этих... Там решений десятки, я их сейчас перечислять нет смысла. Угу. Но они сконцентрированы. Вошли в указ президента Кыргызской Республики, это уже нормативный документ, это НПА, 16 февраля 2023 года, ровно год назад почти, да, указом президента о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны. Вот туда вошло вот это вот основные наши желания Совета, чтобы активизировать деятельность Академии наук и других НИИ, которые питаются из бюджета. Там было сказано, чтобы почти не функционирующий институт гуманитарных и региональных исследований на юге передать ОШМУ, ОШГУ, скажем так, а ОШГУ государственный университет свыше 4 миллиардов бюджет, то есть это он может сам финансировать есть что деньги, угодно. Да. Да. Угу. Вот туда передали указом этим. И институт экономики, который что самый, что есть прикладная наука, экономика, да, ни слуха, ни духа не было слышно. Вот этот институт, 39 человек штатных единиц, передали Кыргызский экономический университет. С составлением всех этих прежнего финансирования. А потом 11 институтов приписали к главным вузам с особым статусом. Один институт из них, вот медицины, к медакадемии. Там 3 или 4 геология, геомеханика, освоение недр, вот такие на политех, скажем так, да. Потом Кыргызский национальный университет передали, не передали, а вот интеграция. Обозначили там 5 вузам. И это самое, математика, физика, химия, институт, вот 3 института. То есть вот таким образом государство сказало, ребята, вы двойка, переходите ближе к отрасли, работайте. Я сегодня возглавляю вот этот вот институт, который передан институт экономики КЕУ. О нем тоже могу сказать потом. Я могу сказать, какие новшества я ввожу. И вот этот вот 11 институт с 5 работают. Ректора создали консорциум. Нормативно-правовую базу они переделают. То есть, как делать, чтобы эти институты работали соответствующими вузами, находясь внутри Академии наук. В то же время... Академию наук, грех жаловаться на судьбу, ежегодно повышается финансирование. Позапросом, раньше было 354 миллиона, потом позапросом 484 миллиона, в прошлом году 524 миллиона, в этом году 584 миллиона, еще 60 тысяч миллионов добавили. Кроме того, на ремонт Академии наук в прошлом году было решено выделение крупной суммы денег на ремонт, но из-за неподготовленности сметы до осени на этот год переводится ремонт Академии наук. То есть государство выделяет, наращивает финансирование, а от нас остается только работать. И в этом смысле я сейчас хотел бы выдержку сделать из недавно одной публикации газеты Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», член-корреспондент Российской академии наук Записоцкий. Он пишет, что РАН, я читаю, цитирую, РАН вписывается в вектор развития, заданный Владимиром Путиным стране в последние годы. И три фактора, куда наука должна быть направлена. Первое. Повышение качества жизни граждан, о чем мы тоже говорим. Второе. Развитие регионов. Децентрализация научной, это мы говорим. Вот третье. Обеспечение мирового технологического лидерства, в том числе в оборонных технологиях. Вот этот третий фактор нам немножко далеко. Потом мировое лидерство технологическое и еще оборонная, да, промышленность, этот, оборонку работы. Вот этот вот, а первый, второй мы уже повернулась, кыргызская наука, именно на научное обслуживание всех сфер, вот, ну, профильной сферы человеческой жизнедеятельности. И второе, развитие регионов. Мы при этом используем возможности государственных университетов Таласский, Баткенский, Иссык-Куйский, Ош, Нарын. Во всех областях госуниверситеты есть. А здесь вот Кыргызский государственный университет имени Арабаева, он в Бишкеке, Чуй обслуживаем. И Кыргызский экономический университет обслуживает тоже вот Бишкек. Ну, вот такие вот моменты.
Смотрите, насколько я помню, тогда, когда мы беседовали и с вами, и с учеными, речь шла о том, что государство собиралось сокращать финансирование фундаментальной науки, ну, теоретической, да, скажем так, там, физикам-теоретикам, грубо говоря, не так много денег выделять, а больше финансировать науку прикладную, то есть повышать финансирование тех сфер, которые могут работать в рамках государственного заказа, да, ну, вот, предположим, государство заказывает, там нужно сделать какой-нибудь прибор, да, ну, пускай там для измерения уровня воды, и выделяет на это деньги, ученые целенаправленно в этой области работают, потому что сейчас, тогда так объяснялось, насколько я помню, по крайней мере, у нас не так много денег, чтобы мы их распыляли на какие-то там теоретические заоблачные штуки, а вот чтобы конкретно служением занимались ученые, вот на это мы деньги выделить можем. Скажите, пожалуйста, не поменялось ли риторика?
Это кто вам вот эту вот мысль сказал, я это не мог говорить, и меня там не было, я поправил. Потому что у нас такого нету, что фундаментальную науку меньше финансировать, прикладную науку больше. Такого вообще не было, и не может такое состояться. Мы исходим из эффективности деятельности данной структуры. Если вот, допустим, институт математики, да, очень успешно работает Алтай Асылханович Бөрібаев, мировым именем, у него село направление науки топологии, он успех имеет, и соседним странам готовит даже докторов наук по одному, одну штучный материал. Вот в этом случае никакой вопрос не стоит об ограничении. Наоборот, мы наращиваем финансирование. Мы здесь исходим из двух вещей. Если это прикладная наука, в условиях рынка, будь добр, или отрасли, или предприятиям, или частному сектору окажись полезным. Чтобы, вот, допустим, институт энергетики, вот я возглавлял до этого, да, научный у меня было порядка 7,5 миллионов, я из госбюджета на содержание 19 человек брал, мне государство давало, я на стороне около 15 миллионов, два раза больше денег, и около 20 хоздоговоров я выполнял ежегодно. То есть я был полезен, мой институт был полезен отрасли, частному сектору, индивидуальным предпринимателям и так далее. Проектирование, обоснование, там, я не знаю, что, разработка, заземление, то есть что угодно мы делали, но это которые производственникам по каким-то причинам они сами проектировать не могут, у них лицензия нужна, правильно? Они там сложно работают, там измерительные работы. Да, вот, вплоть до того, что каковы нормативы потерь угля вот, на открытом складе рыбачи и по перевозке автомобильным транспортом до Бишкека. Но вот это только научный человек может это определить,
конечно,
правильно? Вот мы этими занимаемся. И сегодня наш институт экономики, я уже здесь, мы приступаем, уже заявку сделали, на днях встретились с губернатором Чуйской области, Таласской области. Мы разрабатывать уже взялись, дай бог, первые шаги сделаны. Вот губернаторы дали добро с финансированием губернатора и некоторых университетов. Мы уже разрабатываем, взялись разработать программу социально-экономического развития отдельных районов. Соколовска, Аламединская, Таласская область. То есть мой интеллектуальный труд, он должен оплачиваться, ну, если не слишком адекватно, но довольно недешево, правильно? И мы делаем, вот, и один из примеров, в прошлом году мы подготовили национальную энергетическую программу Кыргызской Республики до 35 года. Министерство энергетики нам оплатило 1 200 000 сомов. Мы за 3-4 месяца закончили эту работу. Да? То есть, если наука прикладная, государство слишком увеличивает. Может, если госзаказ есть конкретный, может, а так не надо. Он должен быть полезным в отрасли. Мы так думаем. Если фундаментально, тогда ты покажи свой потенциал. Допустим, институт, который уже в трех измерениях, внутри страны, в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, как Алтай Асханович, у него звезда, да, весь мир признает его. Ну вот добивайся, пожалуйста, успеха химии, физики, культурологии, я не знаю что. И,
никто не запрещает.
И государство будет наращивать финансирование. По этому случаю в прошлом году Акылбек Сумбекович своим распоряжением создал в феврале месяце, перед выходом вот этого указа, своим распоряжением создал межведомственную рабочую группу, я был там членом, во главе с министром и замминистром Министерства образования и науки, уполномоченным госорганом в сфере науки. И мы все 79, из них 60 с лишним проверили. Прямо есть название, есть одна комната, директор сидит, больше никого, но в вузах, да, вот такие вот. А есть очень большое здание, мало людей, пустота, холод. Но такие тоже были. Мы это после февраля. И задача была поставлена такая. Изучить институт, его материальную базу, людскую базу, его отчеты, что он сделан в прошлом году, да? И они занимались только написанием там 300 страниц, 200 страниц отчетов на бумаге. Или они хоздоговорные работы кому-то полезным оказались, зарабатывали денег и отрасли помогали. То есть вот такие моменты мы... И задача была вот этого распоряжения в том, чтобы в конце дать Министерству образования и президенту Кыргызской Республики, там Кабмин и Министерство образования и науки дали бы предложение президенту, какие... насчет эффективности деятельности каждого конкретного государственного, скажем так, научного учреждения. Если он очень эффективный, давайте будем наращивать. На то и рыночные условия, на то и сидит Министерство образования и науки, который этой отраслью ведает рыночным способом. То есть, будь это прикладная наука, будь это фундаментальная наука, институт, если он окажется очень продуктивным, полезным, государство будет наращивать, вот через МОН, через Кабмин, через президента, да, будет наращиваться финансирование, потому что он даже фундаментальная наука, математика сегодня очень, а физика, химия пусть работает КНУ, а мы проследим вот на основании вот этого указа. Здесь поэтому... Это называется управление отраслью.
Угу. Смотрите, просто для понимания, чтобы вот уточнить, чтобы никто не путался, те институты, которые были прикреплены к университетам, они сейчас финансируются за счет университетов, правильно? Людям зарплаты кто платит? Университет?
Никоим образом. Вот это вот, только вот эта двойка институтов, которые южный вот, гуманитарный региональный исследование, наш институт экономики, перешли к двум вузам, но финансирование осталось.
Ага.
Прилегающая территория, материально-техническая база, все передалось. А вот остальные при своих интересах. Вот Академия наук сейчас около 18, плюс еще 20 других структур, около 20 структур по-прежнему остается Академия наук. Но они, 11 из них, с 5 вузами должны войти в интеграцию, чтобы использовать непочатый край. Слушайте, остепененные люди в основном же не в НИИ, они все концентрированы в вузах, правильно? Да. Доктора, кандидаты наук. И вот они должны, вот это вот НИИ должны использовать массив сильных специалистов, которые только обучают детей и мало задействованы в науке,
угу.
Вот интеграция, сель интеграции. А, и при этом вот эта вот наука, и выбрать из них очень талантливых специалистов, вместе работая.
Ну и плюс материально-техническая база НИИ будет доступна преподавателям вуза, в том числе и студентам.
И
тоже.
Вузы сегодня, они немножечко богаче государства, скажем так, потому что они контрактники, да?
Да.
У них, вот смотрите, элементарно, идти сейчас зимой Академию науки, совещание какое-то провести, там будет холодно, люди будут сидеть.
Угу.
Тулупах, да, скажем так. А в вуз идите, вот на днях будет коллеги и так далее, в вузам пойдете, в вузах и зимой тепло, потому что вузы материально и финансово более встали на ноги, потому что это уже это бизнес, образовательный бизнес.
Ну, то есть постепенно переходим уже на такие коммерческие рельсы. Вы когда говорили о том, как работала наука в Кыргызстане еще в советское время, упомянули о том, что действительно был очень мощный государственный заказ, и было управление целой отраслью, все было централизировано, и было абсолютно понятно, чем один институт занимается, чем другой. А главное, не было вопросов с заказчиком. То есть было понятно, что вот есть государство, оно заказчик науки. Сейчас кто является заказчиком для научно-исследовательских институтов? И приходит ли бизнес с некоторыми вопросами и с заказами? Действительно, есть ли такая возможность зарабатывать? Или же пока сейчас все эти НИИ нуждаются в полном обеспечении от государства?
Ну вот, видите, главным заказчиком является государство в лице его государственных и муниципальных органов.
Угу.
По этому поводу у меня с собой бумага, все есть. Тут и объяснение Минфина есть. Ради бога, 1%, который на науку должен по закону выделяться, говорит там, используйте на обоснование своих решений. Но на уровне уже совета Акылбек Сембек старший идет, он постоянно говорит, если до конца года кто не использует вот этот 1% бюджетных средств своих на обоснование собственных решений, на исследования, изымайте фонд науки МОНА, Министерство образования и науки. Да? Поэтому я говорю, мы сейчас в пределах, а это очень большая сумма, 1% от Министерства сельского хозяйства, представляете, это какая сумма. То есть мы сегодня этого не добираем, но я всех настраиваю, вот, допустим, директоров института, чтобы они в виде подрядчика шли. И не шли, вот ты мне должен заказать сам прийти. Нет, мы должны пойти, сказать, я вам это могу сделать, вы что хотите, чтобы я вам еще сделал, да?
Угу.
То есть вот таким моментом идти, это как предприниматель. Я подрядчик. Я хочу построить дом, я другое не умею. А заказчик имеет деньги, но не умеет строить дом, да, скажем так. И поэтому это первую голову, это государство, и это работает. Государство и муниципальные органы, они заказывают. Вот это вот я вам сказал, программа социально-экономического развития Сокольского района до 30-го года на 6 лет.
Угу.
Будет губернатор решил же нам финансировать, да? Видите, это же муниципальный заказ. Это первое. Второе, частный сектор очень сильно нуждается и приходит, потому что у частного сектора для проектирования, для исследования нету, во-первых, государственной бумаги разрешительные, лицензии, сертификаты, да, и, во-вторых, специалистов у них таких вот нацеленных и подготовленных нет. Поэтому мы у частных берем. Третье, мы донорским организациям на днях встреча у меня состоялась, Всемирный банк, АБР, ЭБРР, всех, ПРОН, всех. Мы пригласили, сказали, ребята, мы можем исследовать эффективность ваших ранних проектов, реализованных проектов, насколько сегодняшних проектов и будущих проектов мы можем исследовать на профессиональном уровне. Причем мы местные, мы можем Баткен оказаться там за полдня, правильно, за день. И все ваши вот необходимые исследования мы сделаем. И наука на то и наука. Потом говорится же, наука дала ошеломляющий результат. Вот такие же мы часто слышим, пишутся, потому что наука может общепринятые ценности по-другому выявить. Вот на то и наука. Поэтому это третий источник, это международный донорский, mm-hmm. Четвертый источник, это очень большие возможности финансирования имеют научные фонды зарубежные. Если человек или институт дорос до такого уровня, что он может предложить свои услуги, да, это очень, там уже несоизмеримо большие средства. И наши отдельные ученые, отдельные коллективы этим пользуются. Они получают очень большие заказы фондов, международных фондов научных. Да? То есть 4-5 источников они... И последнее. Теперь мы очень долго настраиваемся, не можем создать... Вначале в законодательстве было написано, закон о науке, Национальный фонд науки при Министерство образования. А Национальный фонд при, это уже большая структура, да, напрашивается, поэтому мы не могли создать. И вот в последней редакции закона о науке написано не национальный, а фонд науки не при Министерство образования. Для этого нужно два бухгалтера, там несколько специалистов, замминистра. Вот они могут видеть, какие деньги через это вот проходит этот фонд. Да? И как раз таки через деньги, вот это вот средствами и регулировать отрасль на следующий год.
Мне кажется, что это такой замкнутый круг. Нам нужно, чтобы наши институты доросли до какого-то уровня, да, сделали какие-то разработки для того, чтобы предложить их там муниципальным структурам, бизнесу, каким-то международным фондам и прочее. Но чтобы дорасти, нужны специалисты, потому что, насколько я понимаю, когда к нам приходят ученые, очень многие говорят, что в научно-исследовательских институтах средний возраст там около 60 лет, никак не могут привлечь молодежь. Она нужна для того, чтобы институт работал лучше. Но чтобы привлечь молодежь, нужно деньгу показать, грубо говоря, простите, пожалуйста, за такой сленг, потому что на оклад там в 7 тысяч, ну, никакой здравомыслящий молодой ученый не пойдет. Ну, зачем ему это надо? Он пойдет в какую-нибудь частную структуру и будет зарабатывать в десятки раз больше. Это какой-то замкнутый круг получается. Ну, вот как я это, по крайней мере, вижу. Чтобы дорасти, нужны кадры. Чтобы получить кадры, нужны деньги. Чтобы получить деньги, нужно дорасти. И вот такая вот вся эта история. Нет ли ощущения, что нужно как-то больше стимулировать государство, что ли, молодых специалистов и больше их финансировать?
Я понял. Здесь менеджерская способность должен быть у руководителя государственного научного учреждения. К сожалению, у нас, да, ученых ставят туда. Вот среди своих ученых, которые ни производства не видел, которые статьи пишут, книги пишут, но во дворе рынок. Менеджер должен быть, он должен свой интеллектуальный труд продавать кому-то, да, а это деньги, и там уже, как говорится, тарификации нету. Если по тарификации у директора у меня зарплата 14 080 сомов, там я могу в месяц получать 70 000, 100 000, это же я зарабатываю у кого-то, кому-то делаю услуги. Вот из этих соображений. А насчет возрастных цензов в науке, это может быть... такой вот редкий случай, когда товар стареет, цена поднимается, да? И это ученость, как и хороший коньяк, хорошее вино, с годом выдержки у него цена повышается, потому что знание имеет способность накапливаться. Это такой случай, это экономическим законом, чем... Ну, даже некоторые мебель же у нас делают, да, как старый, и он выше цена. То есть я хотел сказать, в мире доказано, что самый продуктивный возраст ученого – это 60-70 лет, потому что накоплен уже очень большой опыт, знания и жизненный опыт, и производственный опыт. Угу. Второй продуктивный возраст человеческий, да, в интеллектуальном труде – это 70-80. Третий – 50-60. Это то, что молодые люди делают успех и так далее. И всегда и бывали исключения. Хоть 20-летний вундеркинд, может быть, который по-новому видит. Это, ну, так вышло, да? Поэтому, а насчет молодых как привлекать? Если мы будем только тихо сидеть и получать госбюджетные маленькие, мизерные зарплаты, конечно, никто не приходит. А если человек будет стараться и добывать хорошие заказы, вот из тех источников, государственный, муниципальный, частный сектор, международные организации, да, извне, деньги будут немалые.
Угу. Насколько наши чиновники и представители госструктур, которые, по идее, должны являться главными заказчиками научного продукта, часто обращаются к нашей науке? Потому что, ну, у нас специфическая профессия, к нам очень часто приходят различные чиновники, которые говорят, вот мы, например, собираемся построить в Бишкеке канатную дорогу. Выгодно будет очень. но при этом не приводят никаких слов о том, что мы обратились, ну, предположим, как раз-таки в научно-исследовательский институт экономики нашей страны, нам там посчитали технико-экономическое обоснование, вот оно принесет столько-то денег, такие-то выкладки, и вот почему это выгодно. Тоже касалось, например, вопросов смога, когда приходили к нам из различных организаций государственных, говорили, мы будем решать вот так. Но никто не говорил, мы обратились в Национальную академию наук, нам ученые сказали, нужно делать вот так, и поэтому мы будем поступать так или иначе. Государственные чиновники просто забывают упомянуть ученых в цепочке принятия своих решений, либо же действительно они, скажем так, не в первую очередь думают о том, что нужно обращаться именно к науке для того, чтобы принять те или иные решения.
Ну, сегодня реальность такая, и это надо правильно понимать, что научные силы должны идти инициатором госорганы и сказать вон те мною высказанные мысли. Ребята, каждый же, это фитосанитария, это ветеринария, это оборона, это спецслужбы, да, это МВД. У всех, любой отрасль, когда Джогор Кенеш смотрит, там же масса проблем, да? И этот руководитель вот этой отрасли головой вот так вот да, признает, да, 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 у нас. Даже воспитание детей, даже образование, сколько там проблем, да?
Конечно.
И вот каждая отрасль имеет очень большие проблемные вопросы, которые надо решать. И вот они сегодня, они особо не обращаются к науке, да? И наука должна идти к ним. Вот я так делаю. У меня весь народ не сидит на месте. Я им сказал, ребята, найдите, будем полезны стране, будем оставаться. Иначе надо закрывать этот институт, который пишет только отчеты на бумаге и книги, и одного-два кандидата выпускает в год, да? Такое не нужно. И вот наука должна идти сказать вон те слова. Ну, скажем, там волшебные слова. Ребята, мы хотим вам фитосанитария или ветеринария. Вот это вопросы же, они важные же. Я хочу исследовать и показать тебе истинную картину. И пути.
Сделать шаг навстречу
да,
надо.
Да, в первую очередь наука должна идти вот это делать. А потом сказать за ним, а что вы хотели еще? Mm-hmm. Вот тогда они скажут, вот это, знаете, вот вы три направления, вы хорошо сказали, но вот это нас интересует, у вас второе направление, давайте мы раскошелимся, да, из тех денег. А потом, кроме этого, у нас вот этот вопрос горит. Без этого вот, но первый шаг должен делаться со стороны науки. Потому что наука, он постоянно наукой занимается, у него лицензия есть, сертификат есть, да, у него специалист есть. А менеджер, или же мы говорим сейчас менеджер, да, вот руководитель госорганов, муниципальных и больших, они же приходящие, уходящие.
Да.
Год, два, три, пять, да, и они меняются. А вот эта вот наука, то есть инициатива должна исходить от нас.
А для этого ученые действительно должны обладать какими-то такими современными навыками. Честно говоря, представить презентацию своей работы и своих возможностей, но это не каждый человек на такое способен.
Если жизнь заставит, потому что если ты работаешь в каком-нибудь американском Калтехе, ты все время должен писать гранты, чтобы тебе денег дали, чтобы ты свои исследования продолжал как минимум.
Нет, для этого, знаете, что значит ученый? Вообще-то, давайте мы поговорим сначала, что такое ученый. Ученый – это тот же врач, тот же военный, тот же педагог, тот же инженер. Просто у него, во-первых, мозги немножко аналитические с рождения, с родителей. Аналитические мозги имеет, и так вышло, что он образование школьное получил крепкое. Потом он дальше в вузе обучался очень хорошо и на производстве показал себя, ну, в своей сфере очень сильно. Вот этот человек ученый, он же должен будет защищаться кандидатской, докторской диссертации, PhD, да? То есть он и получает государственную установленную образца диплом. Вот что такое ученый. Ученый – это который имеет очень хорошее базовое образование, очень хорошее специальное образование и очень хорошее производственное видение. И это есть ученый. И этих людей надо ценить, и они должны быть, ну, от сотни людей, может быть, там 3-4-5 избранных от сотни специалистов выходят как ученые, дипломированные. Остальные просто инженеры, просто врачи.
Угу. Масса. То есть ученые – это штучный продукт в
этом
случае.
Очень, поэтому мы должны их ценить, и они должны себя ценить. Не так вот размениваться. Он там на работе бывает несколько часов побывать, а потом преподавать там, где-то и обучать, а потом пойти еще где-то проекты, еще свой магазин или там скотом заниматься. Нет, базар. Нет. Он должен вот этот вот потенциал использовать в пользу государства. А если пониже сказать, не пафосно, отрасль, медицина, там, воспитание детей, там, правопорядок, туда используют свой потенциал. И обычно ученый человек, он неудобный. Он постоянно всем не нравится. Потому что он говорит, ребята говорят, вот это вот структуру надо закрыть. Он мешает. 5 человек работает, зарплату получает. От них пользы нет. Это дополнительное звено управления. Вот это видит ученый. А остальные туда на работу ходят, домой. Ежемесячная зарплата, это не ученый, это рядовой работник.
Скажите, пожалуйста, у нашей науки, у кыргызской науки, есть ли действительно видимый потенциал, благодаря которому мы можем не просто сейчас говорить о том, что мы реформируем в данное время нашу научную сферу, что мы действительно обладаем ресурсами, человеческими в первую очередь, преподавательскими, чтобы добиваться действительно каких-то высоких значимых результатов. Либо же мы пока пытаемся как-то собрать вместе все, что было понемногу растеряно за последние 30 лет независимости.
Вот еще академик Нигматуллин российский сказал, каждый год мы теряем 1% научных работников, я цитирую, по числу исследователей, отнесенных к числу населения, мы на 29-м месте в мире. Он так сказал, Россия 29-м месте в мире по численности ученых. У нас тоже... Мы тоже примерно порядок одинаковый. Из Союза у нас тоже 7 тысяч ученых, да, дипломированных. Uh-huh. Потенциал есть, несомненно. Но сейчас надо, чтобы этот потенциал задействовать через активизации оплаты. И оплата не такая, а пассивно-бюджетная, uh-huh. а на их активное, созидательное создание научно-научно-технической продукции. Будь это даже фундаментальная наука. Вот как я говорю еще раз, Бюрбаев. Математика, он больших успехов добился, да ради бога, его надо финансировать. Если у нас завтра философ выйдет такой, или же юрист сильнейший со своей командой, это называется научная школа. Почему бы нет? Это государственная научная структура должна процветать. Поэтому и первую голову здесь, да? Ребята, есть еще одну вещь. Я хотел из этой РАНУ, это Российская академия наук, передадут. Ну, это в будущем. Будут, нет, не знаю. ВАК. Высшую аттестационную комиссию. Росцентр научной информации передадут. Издательство, кавычки, наука. И экспертизу учебников. Видите, 4 направления Россия собирается передать Академии наук. Ну, вот так же пусть используют и наш потенциал.
Угу. Ну, то есть, по крайней мере, есть возможность передавать эти некоторые институты, которые этом, могут зарабатывать.
Угу. При этом разработка и проведение государственной политики в сфере науки есть центральный орган власти, коим является Министерство образования и науки. Сегодня там создается департамент вместе отдела, да, то есть усиление. Последний совет по науке принял такое решение. Там 5 человек сегодня работает. Представляете, наука вся, это политику разрабатывает. Это же недостаточно. Сегодня принято решение 9 человек и сделать департамент науки. Да. То есть госполитика должна повернуться лицом. И вся вот это финансирование должно идти в те. И причем, вообще в Кыргызстане и законодательстве везде стараются постоянно писать, и сейчас написано приоритетное направление науки. Это неправильный шаг. Я везде говорю, потому что приоритетное направление науки, у кого власть выше, у кого там нахрапистый, тот свое направление может написать. А за ним будет следовать и финансирование. Это не надо. Та направление науки, опять говорю, фундаментальное или прикладное, приоритетное, которое показывает наибольшую полезность обществу. Да? Они закатят глаза там, я делаю, ребята, непонятные дела, а вы подождите меня, я произвожу морозостойкие явления. Нет, надо полезной стране работу делать.
Спасибо вам большое за беседу сегодня о реформировании отечественной науки и научных институтов. Мы беседовали в студии «Радио Спутник Кыргызстан» вместе с секретарем Совета по науке, инновациям и новым технологиям при председателе Кабмина нашей страны, директором научно-исследовательского института экономики. У нас в гостях был Батыркул Саевич Баетов. Батыркул Саевич, большим спасибо. Рады были с вами познакомиться. Всего хорошего.